Летом Покровский монастырь в Бюсси-ан-От в Бургундии привлекает множество гостей, русских иммигрантов. Многие наши беседы для рубрики «Русское зарубежье» были записаны именно здесь, в монастырском дворике в Бюсси. Сегодня об истории своей семьи рассказывает гость монастыря, врач-офтальмолог Андрей Львович Сметанкин.
Отец мой, простой донской казак, Лев Климентьевич Сметанкин, а мама моя, Нина Владимировна Бурковская, дочка генерала генерального штаба, генерал-майор. Училась она в разных городах, потому что в зависимости от гарнизона отца, военные все время переезжали в Россию, ну, конечно. Она родилась в Ломжи, теперешняя Польша. Тогда был гарнизон там. И мама моя русской считала. И воспитывала нас, конечно, в русском духе. Мама моя выехала с родителями. Просто для них советский режим, большевики, это была вещь неприемлема. Не было, никаких иллюзий не было. Совсем нет. Это просто бандиты были. Это в 20-м году. Они выехали из Крыма. Из Севастополя. Они, значит, из Севастополя попали в Константинополь, а из Константинополя отправились в Сербию. Тогда льготы разные были для русских. Например, скажем, дедушка числился чиновником, получил маленькую какую-то жалование. Фактически он не работал. Дедушка мой был пианист, композитор. И когда он был на Кавказе и встретился с Юденичем, который был, значит, начальник штаба, его представили, вот, генерал-музыкант, мой дедушка. И дедушка в Сербии играл на пианино под картиной кино. Это не говорящие фильмы были. Да. Играл в оркестрах разных в Белграде. Они были 4 года в Белграде. Мама 4 года училась на факультете. У меня даже имеются ее тетрадки, записи о курсах литературы. Там были русские преподаватели, Погодин и так далее. Познакомились они как-то просто случайно. А со стороны отца, отец молодым, в 18-м году, в начале 18-го года, группа молодых собрались и решили устроить восстание против большевиков. Очень просто. Когда было временное правительство, социалисты обещали многие вещам казакам. Говорит, что вас царская власть угнетала и так далее, вы получите свободу и так далее, и так далее, и так далее. Люди поверили этому. А когда большевики пришли, начались митинги, начались нападения на кулаков. То есть, что это кулак? Кулак – это человек, который работал, который был способен. И этих людей уничтожили. Это элита среди христианства была. И тут-то, конечно, они решили, молодые, восстать. Старшина не двигался, это молодые. Отцу ему было 20 лет. Он знал, где были винтовки спрятаны, закопаны. Они были закопаны в землю, были тряпками с жиром обмятаты. Они группой ночью пришли, откопали эти винтовки, и тут началось восстание. Они, значит, боролись с оружиями против пулеметов и так далее. Никаких других оружий не было. И отец мой из Чернышевской станицы. Это на берегу реки Чир. И Чир, такой идет анекдот. Когда советские войска красные подошли, спрашивали, что за река Чир. Дальше прошли, что за река Чир. Что у них все реки Чиром. А Чир очень извилистый. Они каждый раз переходили через одну ветку Чира. И тут, конечно, отец рассказывает, что у него конь был. Надо сказать, что у донских казаков это была демократия до французской революции и до англичан. Им давалась невероятная свобода. Начальники, скажем, местные, станичные атаманы избирались на 5 лет. И каждый мужчина 18 лет считался, как говорится, совершеннолетним и имел право избирать. И каждые 5 лет избирался новый. Каждому молодому человеку 18 лет отдавалось 10 десятин хорошей земли от правительства. Это на жизнь. Когда он умирал, это опять в общину. Но он мог или сам обрабатывать, или сдавать. 10 десятин можно было жить. Так что пролетарии у донских казаков не было. Пролетарии были только пьяницы или развратники. И тут, значит, они увидели, что они будут лишаться этих льгот советским режимом. Поэтому они восстали.
Чем закончилось это восстание?
Ну, подавили большевики. Значит, погиб во время гражданской войны мой дедушка, отец моего отца, и один брат, который тоже исчез. Отец мой старший был. Значит, двое погибло. А мать умерла с горя и так далее. Остались младшие братья и сестры. Отец их отдал теткам. Но тут начался, значит, голод, и дети были изъедены вшами. Никакого образования они не получили. Не было до этого, надо было выжить. Двух дядей я встретил. Значит, когда начался НЭП, они стали предпринимать. Один из них стал заниматься хлебопашеством, а другой имел конский завод, тоже на Дону. Он сам даже маленького роста, так что он, не верховая езда, скачки, а на легких таких не сани, а как на каретах. И, значит, когда началась коллективизация, они увидели, что они этого избежать не могут. Они решили одну ночь. Один, значит, сжег весь свой урожай и дом, а тот своих коней зарезал. Мы потеряли, но этим славучам тоже ничего от нас не получат. Сами с чемоданчиком ушли на Кавказ. Они выжили. И этот, который малограмотный, дядя Ваня, умный такой, стал главным бухгалтером крупного мясного завода. И там, значит, анекдот такой был. У этого дяди гипертония. И врач сказал, вы мясо не должны есть. Как же мясной комбинат тогда? Он из-за этого переменил комбинат и на мучной завод перешел. Так что они умерли несколько лет тому назад, но своей смертью.
А отец?
Отец, значит, 20 ноября 2020 года, кажется, это один из последних теплоходов, который отчалил от Севастополя. Эвакуация так происходила. Весь флот был белый, черноморский. И моторных суднов не хватало. Так что моторный суд тащил баржи за собой по 4-5 канатами. Буря вдруг поднялась. Канат лопнулся, значит, надо было останавливаться, надо было опять восстанавливать все это. Они между Севастополем и Константинополем 5 дней провели в открытом море. Но, понимаете, это был жизненный вопрос. Потому что для моего отца это расстрел был. Отцу оставаться там нельзя было. И он, значит, в Югославию. Но они там не были знакомы. И тут, значит, отец познакомился с матерью, ну, случайно. И это, конечно, брак был не очень уравновешенный. Потому что отец очень простой человек, малограмотный был. Он как он хвастался, что он кончил 4 класса. Мама моя сильнее была отца, конечно. Знаете, есть такая пословица арабская, что мужчина – глава семьи, а женщина – шея. И куда шея повернет, туда и глава пойдет. Мама была честный человек и, в общем, ну, если хотите, честно себя держала. Но это, конечно, это несчастный человек был. Во-первых, очень трудно, чтобы две личности превратить в одну личность во время брака. И много имеется препятствий, много непонимания. Но если еще имеется непонимание по образованию, по обычаям и так далее, то это, конечно, препятствия еще очень умножаются. И это очень усложняет. Бывают счастливые браки, но это исключение. Они венчались в 27-м году. Отец работал чернорабочим на фабрике автомобильной «Рено». И жили тогда, я родился в Бульонь-Бийонкур, там, где этот завод находится. Я родился во Франции.
В каком году?
В 28-м. Я себя считаю больше русским, чем французом. Я убедился в этом, потому что я отбывал военную службу французской армии. Я был в оккупационных частях в Германии. Так что многих я имел товарищей по военной службе. Но я как-то отдельно жил. Я совсем себя их не чувствовал своими. Они меня считали своим, но я их не считал своими. Русские. До 5 лет я ни одного слова по-французски не говорю. Я только начал говорить по-французски, когда вышел на улицу играть с детьми. Очень было трудно, что в 1936 году, после кризиса, левые были у власти. И тут коммунистическая партия очень развилась. Я помню, как кричали мне: «Проклятый русский, вернись на свою родину, ты наш хлеб жрешь».
Да,
мальчишки. Но мальчишки отражали то, что родители говорят. На меня это не отразилось. Но я знаю, на моих некоторых товарищах этот травматизм был до конца жизни. Они французов ненавидели. Я нет. Я считаю, это глупость и так далее. Ну, нельзя считаться. Лучшая подруга моей мамы, это не Федова была, это была сестра Милосердия, но военного времени, из очень хорошей семьи, и тоже вышла она замуж за Исаула казака. Тоже не сладко пришлось ей. Все-таки эти казаки очень суровый и трудный народ. И характер. Хотя нет, дядя, например, совсем другой был.
Ну вот отец каким вспоминается лично вам?
Я никогда с отцом не ладил. Я был любимец мамы.
Главным воспитателем в семье была мама?
Мама.
А каким было ее воспитание?
Во-первых, первые молитвы, конечно. Потом я помню, как она купила книгу «Закон Божий для детей» и мне читала вслух. Каждую неделю, каждое воскресенье я причащался будущим младенцем. Это было не было. В Лоне, а потом в Кламаре. Крестили меня на дому. Мама мне больше передала любовь о России. Вообще, любовь о России. Она имела, как многие иммигранты, невероятную тоску о родине. Ну, невероятную тоску. И я вижу невероятную разницу между первой эмиграцией и теперешней эмиграцией. Первая эмиграция была эмиграция вынужденная. И люди надеялись и жили только во имя России, потому что это была матушка-родина.
подошла к концу первая беседа с врачом-офтальмологом Андреем Львовичем Сметанкиным, записанная в Покровском монастыре в Бюсси-ан-От в Бургундии во Франции. В музыкальном оформлении передачи прозвучала песня Федора Анисимова «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон» в исполнении хора под управлением Сергея Жарова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.